Ну что, давайте продолжим. Итак, очень важно понимание дара праведности. Если мы не понимаем, что дар праведности, что праведность Божия, она приходит в нашу жизнь исключительно как дар. Вы знаете, у самого Бога была дилемма. Он хотел, чтобы человек был в праведности, потому что Адам и Ева, когда были сотворены, Писание говорит о том, что когда они согрешили, они увидели, что они наги. У меня вопрос. А вы что, до сих пор были слепы, что ли? Как это так? Почему это вдруг они увидели? Тогда, знаешь, ну можно сказать, что от греха преимущество. Начинаешь видеть, чего раньше не видел. Четче видеть начинаешь. Четче.
Резкость
навели. Но нет. Очевидно, что что-то было на Адаме и Еве. И это Писание называет славой Божией, но также это есть праведность. Праведность, которая была на Адаме и Еве. Вот эта слава, сияние, это буквально выходило из пор их кожи. Подумайте вот над чем. Все животные, все творение, оно имеет покрытие. Чешуя, шерсть. Все имеют свою шерсть. Только один человек лысый. Ну, правда, есть некоторые, которые, знаешь, тестостерон, как говорится, он там. Исав, он был одним из таких. И человеку скучно быть одному. Только один человек одевается. Подумайте над этим. Я вижу, вы все сегодня одеты, слава Богу. Что есть, знаете, такая секта адамиты. Они ходят раздетые. Типа, все, Бог все вернул, поэтому. Но человеку скучно, и он начал одевать животных. Вы знаете, когда вот одевают собак, там, свиней. Ну, как бы, чтобы... Ну, что у человека комплекс, знаете. Адам и Ева, когда согрешили, они были лишены славы Божией, они увидели, что они наги, потому что что-то до сих пор скрывало их наготу. Они всегда были такими, какими были. Но в этот момент они увидели, какие они. Потому что чего-то не стало. Потому что когда они согрешили, они сами себя лишили славы Божией в праведности. И знаете, чем человек начинает сразу заниматься? Он начинает одеваться. И вот оделся. Все живущее, всему Бог дал свое покрывало, шерсть. Все прикрыто. Один человек был наг. И когда Бог сотворил, Он сотворил его, и Он облек его в праведность. Это то, что с самого начала Бог всегда хотел, чтобы было у человека. И когда Бог во Христе восстановил нас с вами, и наш дух, он моментально был рожден заново, и Писание говорит, послание Ефесянам 4 глава, 23-24 стихи написано, что Бог сотворил нас по Богу в праведности и истине. Наш дух, он сотворен, и он праведен. Наша душа, она освящается. Ты говоришь, ну, тело, но плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Потом у нас будет новое тело. Я хочу, чтобы ты подумал вот над чем. Однажды придет Иисус. И когда Он придет забирать церковь, церковь будет вознесена. И кто из вас когда-то смотрел фильмы, вот сейчас там оставленные, там приоставленные, совсем оставленные, ну, в общем, разные фильмы. И там, когда церковь возносится, и шмутки остаются здесь. Кольца и браслеты, короче, все остается здесь. Шубки, все остается здесь. Сапожки, дорогая, не занесешь с собой на небеса. Может быть, это только из-за женщин иногда откладывается вознесение.
Как сказать?
А? Не знаю. Ну, это то, тоже, знаете, я так, ну, предположительно.
Адам сразу Богу сказал, это Ева меня.
Ага, хорошо. Да, да, Адам, конечно, во всем виноват. Ну, мы еще когда мы вернемся. Итак, смотрите. И когда мы с вами будем возноситься, очевидно, к примеру, если я буду вот в этой одежде, вот эта одежда, она мне нравится, но она останется здесь. Логично, что у меня под этой одеждой только я сам. Но знаете, Писание говорит о том, что мы не будем в стыде возноситься. На небеса никто не будет возноситься вот так вот. Кто-то так, кто-то так. Ну, подумайте над этим. Точно. Представляешься? У нас сейчас тело душевное. Будет тело духовное. У нас будет тело, которое напрямую связано не с душой, а с духом. Соответственно, то, кем есть, кем является дух, это сразу будет облечено на тело. Когда мы будем вознесены, миллиарды людей будут возноситься с небес, с земли на небеса, с Камрата, с Кишинева, с Москвы, с Зеленограда.
Фалешты.
Фалешты. И мы будем возноситься, и мы будем видеть. Я буду говорить: о, Саша, аллилуйя, Зеленоград, привет. Никто из нас вот так возноситься не будет. В тот момент мы увидим праведность на наших телах, которая прямо сейчас в твоем духе. Подумай над этим. Подумай еще вот над чем. Ты не можешь стать более праведным. Так напрягся, что... И чуть-чуть ярче стал светить. Знаете, есть включатели такие вот. Да. Такого нет. Ты или-или. Это может проявляться в твоей душе как плод по-разному. Знаете, невозможно быть чуть-чуть беременной. Женщине это смешно. Для мужика. Ну, как сказать? Но для женщины определенно. Но представьте себе, встречаются две женщины. Одна беременная только неделю. Она даже не знает, что она беременная. А другая сороковая неделя. То есть ей вот-вот рожать. И вот эти две девчонки встречаются. Одна вот такая вот, а другая как бы, и они обе беременные, обе причем. И представьте, если та, которая вот уже вот, говорит: а ты что здесь? Говорит: я тоже беременна. Что? Ты вообще не говори это слово. Вот беременная. Но это будет глупо выглядеть. Потому что женщина не беременеет, знаешь, зачала, забеременела и сразу бум. И в этом случае мы очень мудры, адекватны, понятливы. Но в церковной среде и в христианской жизни человек покаялся, родился свыше, стал праведным. И мы ожидаем плодов праведности. Так это как аэрбэк взрывается, ты что? Мужчины бы предостерегали зачатие, потому что, знаешь, подбрасывало бы. Зачал и погиб. Все. Друзья, ты либо праведен, либо неправеден. Точно как женщина, она либо беременна, либо не беременна. Мы не спорим о сроках. Мы не спорим о развитии плода. Но беременность — это факт. Невозможно быть чуть-чуть, на 50%. У меня есть сомнения. Или-или. Ты либо праведен, либо нет. Я праведен на все 100. Ну, ради дьявола, у тебя еще... Да, слушай, у меня еще столько, но одно не исключает другого. Я на 6-й неделе. Может быть. Может быть, на 30-й. Ну, ладно. Пусть 31-е. Но это процесс. Ты говоришь о размере плода, который проявляется в моей душе. Но размер плода не аннулирует факт беременности. А?
Заверну.
Повторите или заверну еще раз? Сроки беременности не ставят под сомнение сам факт беременности.
Аминь.
Да.
Ой, ну у тебя вообще живота нет, но... Знаешь,
вот есть.
Есть специальный аппарат, который называется УЗИ. Женщина ложится, там намазывает ее и смотрит, и можно увидеть плод. Вот так вообще не видно, но можно увидеть. У нас есть аппарат, который можем тестировать, и это Слово Божие, которое нам показывает, праведен или неправеден. И оно говорит не о том, что ты делаешь, а оно говорит о том, что сделал Иисус. Потому что мы с вами праведны на основании того, что сделал Он. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас открыли послание Римлянам и начали читать 4 главу. Очень важная истина, которую Бог мне показал, и я хочу с вами ею поделиться. Итак, со 2 стиха. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Только в 4 главе, я могу ошибаться, или 11, или 13 раз используется слово «вменилось». Это греческое слово, которое буквально... Звучит так. Логизомай. Буквально переводится умозаключение. Это слово, оно часто использовалось греками в математических подсчетах. Мы все с вами учились в школе, и вы помните, как мы решали задачки. И тебе какую-то задачу предложили в школе, и ты сидишь, пыхтишь, ты думаешь, как бы решить, потому что за знаком равно. Ты должен поставить что-то. И ты думаешь, 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 и ты подсчитываешь, и в один момент у тебя как будто загорается. И ты понял. Ты подсчитал. Ты сделал умозаключение. И я хочу вот это слово, на основании этого слова, чтобы мы увидели, какое Божье умозаключение. Итак, Бог говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. Слово воздаяние буквально награда, плата. Другими словами, вы не идете на работу просто так. Я просто прихожу, хорошо время провожу, здесь хорошие люди работают. Нет, мы идем, работаем, чтобы получить плату. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется. Логизомай. Бог, когда видит веру. Смотрите. Когда человек работает, есть специальные тарифы, шкала, оценивающая работу, происходит подсчет и делается заключение. И тебе дается такая-то зарплата. В отношении праведности нет таких дел. Бог говорит, только вера. Тебе нужно поверить, чтобы я заключил своим умом для тебя праведность, что ты праведен, чтобы вменить тебе, вменить. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменил праведность независимо от дел. Вы знаете, Давид, ну, можно сказать, он был таким пионером, в хорошем смысле, пионером в понимании праведности. Потому что он понимал, по закону он переспал с женой чужой, он потом сделал комбинацию и убил ее мужа, он вначале он даже хотел скрыть, что это его ребенок. Вы помните, он же пригласил Урию домой, чтобы он как бы повеселился с женой. Говорит, давай, иди. Он говорит, нет. То есть он даже хотел сделать так, чтобы ребенок родился. Как бы все знают, что это Урия, но на Давида очень похож. Говорит, а что твой сын так на Давида похож? Он говорит, ну люблю царя. Понимаете? То есть он уже потом этот план не вышел. И он принимает решение убить. Друзья, это не было, знаешь, бытовуха. Где-то там между боями они там чуть-чуть накатили, потом, знаешь, там где-то, не знаю, там поспорили, и в бытовухе, знаешь, Давид взял и ударил Урию. Нет, здесь целый план, стратегия. Друзья, это организованное преступление. Организованное. И Давид понимает все. Но он открывает для себя дар праведности. И он говорит, блажен человек. Друзья, вы думаете, что он мог бы сказать, вы думаете, блаженство быть богатым? Нет. Вот где блаженство. Блажен человек, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Опять логизомай, не вменит, вменит. Как так Бог подсчитал, что Он не воздает мне за грех? Мы к этому еще вернемся. Но факт остается фактом. Бог мне что-то не вменяет и что-то вменяет. Вы знаете, чем отличается милость от благодати? Милость – это когда ты не получаешь того, чего заслуживаешь. Другими словами, мы заслуживаем наказания. И милость – это когда ты не получаешь наказания. Но что такое благодать?
Когда ты получаешь то,
чего ты не заслуживаешь. Вменяется праведность без дел. Бог – это тоже очень важная вещь. Вы знаете, люди приходят в Царство Божие, и в церкви они, если я задам вопрос, прощены ли нам грехи? Все знают, что прощены. Вы знаете, мы проповедовали половину истины. Мы проповедовали прощение, но мы не проповедовали праведность. Потому что если Бог хотел бы, чтобы мы с вами были бы только прощенными мерзавцами, прощенные мерзавцы, скоты прощенные, ужасные люди, которых Бог простил. Тогда Иисус, Он мог бы умереть и все. И просто из преисподней, не воскресая в теле, сразу водвориться Господу на небеса. И тогда мы были бы только прощены. Но Господь говорит, нет, нет, этого недостаточно. Я не хочу, чтобы они были только прощены. Я хочу, чтобы они были праведны, как ты, Иисус. А что тогда для этого надо сделать? Иисус, ты воскреснешь в теле. Потому что Писание, Он умер за грехи наши, а воскрес для оправдания. У тебя есть вопросы по поводу, простил ли тебе Господь все грехи? Иисус умер. Что является доказательством, что мне все грехи прощены? Иисус умер. Что является доказательством того, что я праведен? Он воскрес. Он воскрес. Я праведен. И я праведен, как сам Иисус. Только ты и ты тоже. Мы все. Аминь. И удивительно вот что. Что мы не можем быть более или менее праведны. Поэтому праведник – это наивысший статус. Вы знаете, в последнее время очень много распиарили функции. Апостол, пророк, евангелист, пастор. Учитель. Кто-то может мне доску? Я хотел бы кое-что нарисовать. Если ее можно использовать или нет?
Не знаю, сейчас удар.
Есть чем
писать? А, все, если нет, хорошо, я тогда...
Я принесу тебе.
Да, если можно, просто я хотел нарисовать, чтобы было видно. Послушайте. Праведник – это твой статус. Все, не только я здесь. Праведник – это твой статус. Функции, какие может исполнять праведник, это уже не так важно. Как бы это важно, но это не важнее, чем сам статус. Вы понимаете?
Да.
Это очень важно. Потому что в нашей голове, сейчас принесут, я нарисую, в нашей голове есть такой рисунок, что ты вначале праведник, и потом ты начинаешь возрастать дальше в какие-то функции. Но я хочу вам показать, что выше статуса праведника нету ничего. Подумайте вот над чем. Когда Господь хотел разрушить Содом и Гоморру, и Авраам разговаривал с Богом, и он сказал, если там найдется 50 праведников, неужели ты погубишь этот город? Он говорит, не погублю. И он сошел до 10. Да? О, до 10.
Да.
Он не сказал, если ты найдешь там 50 апостолов, 50 пророков, 50 пресвитеров, если найдешь, а если 50 диаконов? 50 чудотворцев. 50 говорящих на языках. Точно не. Ну, на языках это уже по-любому. Друзья, он сказал 50 праведников. Подумайте над этим. Потому что праведник, Бог тебя поставил так, выше некуда. Он далеко и пошел.
На первый этаж.
На первый этаж, да? Хорошо. Я пока пальцем.
Мы потом обведем.
Да, потом обведем. Давайте представим себе. То есть раньше я думал так. И здесь пишем. Праведник. И потом самый верх. Апостол. Чуть пониже. Пророк. Понимаете, да? Где-то там Ашер. Где-то здесь. Но мы делаем наоборот. Праведник. И все остальные функции, это только вниз. Апостол, это самый низ. Это слуга. Аж не могу. Какой слуга? Это не пуп всей земли, что развязался ей, знаешь. Есть, да? Ну, я уже сказал, но все равно нарисую.
Вводи теперь.
А теперь обведу. То есть неправильно я не буду рисовать. Праведник. Это то, куда Бог поставил нас. Мы в нем, в праведнике Иисусе Христе, в Господе нашем. Все остальные функции, какими ты ни обладал, это никогда не что-то вверх. Потому что это все служение. И можно сказать, что самый низ. Апостол. И потом ниже, ну, чуть повыше, там, пророк и так далее, там, я не знаю, дары, ну, многоразличные, да, то есть очень много, что бы ни было, но то, как ты посажен во Христе, то, какой статус тебе дал, почему мы не имеем основания для того, чтобы гордиться друг перед другом. Мы все праведники. Да, я имею дар в служении. Это говорит о почтении, почитании. Смотрите, как человека мы почитаем друг друга как праведников. Дар служения мы также почитаем, потому что это дар служения, который Бог дал, Дух Святой. Который дал сам Святой Дух. Но это не повод для, Понимаете? Итак. Блажен человек. Вот Давид говорит. Вот кто счастлив. Счастлив тот, кому вменяется праведность независимо от дел. Счастлив тот, беззаконие которого прощены и чьи грехи покрыты. Счастлив тот, кому Господь не вменяет, логизомая, не вменяет греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вменилась праведность. Когда вменилась? По обрезанию, вы посмотрите, сколько раз Павел использует слово «вменилось». Вменилось. Праведность никогда не зарабатывается. Праведность, она только вменяется. Ее невозможно заработать. Она только вменяется Божьей логикой. Давайте поговорим о Божьей логике. То, что для Бога логично – для нас порой алогично. И наоборот. Мы бы хотели его праведность присвоить через свои дела. Он говорит, невозможно. Вы можете ее только получить как в дар. Поэтому, как Бог только видит в жизни христианина веру в то, что Иисус умер за него, он не вменяет ему грехов. И как только он видит в человеке веру, что Бог воскресил его из мертвых, он вменяет ему праведность. Ты скажешь, и это все? Да, представляешься? Я понимаю, у тебя сразу вопрос, а что ж мне до сих пор это вот, все это вот... То есть ты хочешь сказать, что поверив в то, что он умер за мои грехи, и что воскрес на третий день для моего оправдания, я помещаюсь сюда? Да. Нет, ты не шутишь? Так написано. Да, именно так.
И прям делать ничего не надо.
Для того, чтобы это испортить, ничего не надо. Я знаю, сколько в голове сразу возникает вопросов. Так что, можно грешить? Знаете, был один человек, который имел ресторанный бизнес. Очень преуспевающий бизнес. Ну и всегда, знаете, ресторанный бизнес, он подразумевает, что у тебя всегда будут отходы. И вот отходы выбрасывали. На заднем дворе этого ресторана был, в общем, баки мусорные. И туда всегда приходил один бомж. И вот сколько существовал этот ресторан, столько этот бомж туда приходил и оттуда ковырял, навыковыривал что-то себе всегда и ел. То, что выковырит. Ну и однажды выходит хозяин бизнеса этого ресторана и говорит: слушай, давай так. Ну, у меня хорошо идут дела. Ну честно, мне не по себе, когда я вижу, как ты ковыряешься в этих баках. Каждый день приходишь. Повара выходят, меню, все, что захочешь, ты себе берешь. Вот все, что захочешь, тебе это будет. Все? Говорит, все. Точно все? Да, все. То есть ты хочешь сказать, что меня не будут отгонять от баков? Ему предлагаются изысканные ства, там подумать даже боюсь. А он думает по-прежнему о баке. Люди, которые говорят: так что, значит, можно грешить? Вкусите, как благ Господь. Ты понимаешь, когда ты попробуешь из меню, что там есть? Какое оно вкусное, не запачканное, баки, знаешь, не грязное, не стухшее, не гарбич, не мусор. Ты никогда. Вы когда-то выбрасывали мусор вообще? Вот, не... Ну, я не знаю, как у вас, но я знаю, что в многоэтажках это ты берешь, открываешь и там сыпешь, да, в эти, короче. У нас нет. У нас нужно идти. И стоит несколько мусорных баков. Вонище страшное. Коты там кайфуют. Они все жирные такие, знаешь. И они пахнут этими баками, понимаешь? И это не то время, где бы я хотел долго проводить время. И, ну, то есть это не то место, где бы хотел провести время. То есть я туда прихожу очень быстро. И я уже научился, знаете, то есть я не с мусорным ведром иду, а эти пакеты. И я иду, я уже наловчился, и я говорю: лю, пф, десяточка, и я быстренько ухожу. Потому что вонь страшная. То есть я не хожу, я не обследую этот бак, знаешь. Я не там изнутри такой-то красный. Не, ну нормально, что, понимаю их. Если ты постоишь подольше, у этого бака тебя вырвет. Это нормальный рвотный рефлекс здорового человека. Но человек, который по разным обстоятельствам вынужден жить там и есть оттуда, он привык, и рвотный рефлекс не срабатывает. Вы знаете, то же самое, к примеру, с наркоманами, или алкоголиками, или те, кто первый раз начинает курить. Я помню, первый раз, когда затянулся, меня рвало. Первый раз, когда напился, я думал, что, знаешь, я уже не пешком, а только на одних вертолетах летаю, знаешь, до дома добираю. Но знаешь, что происходит с человеком, если он продолжает так жить? Он привыкает. Но когда он освобождается, он только посмотрит, и у него поднимается рвотный рефлекс. Друзья, он сам вознес грехи наши своим телом на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили, буквально вот что написано, жили в праведности. Я прописан в Кишиневе, но живу в Камрате. А? Я в Фалештах, Саша. Я Понятно, что я везде, но не настолько везде. Если я нарушаю правила дорожного движения, ну что сейчас там у нас камеры везде, знаете, штраф придет по месту прописки. Но я там не живу. Друзья, вот что нужно. Нужно быть не просто прописанным в праведности. Нужно в праведности жить. И когда мы говорим «жить в праведности», мы думаем, то есть надо что-то делать? Жить. Твой разум должен жить в том, где принадлежит твой дух. Дела – это становится чем-то само собой разумеющимся. Смотрите, есть два подхода к одному и тому же делу. Кто-то дает десятину, чтобы почувствовать себя праведным, или чтобы вдруг, может, он станет более праведным. Кто-то молится, чтобы стать более праведным. Кто-то не изменяет жене. Может быть, хотелось бы, но как-то, ну, чтобы, ну, утвердиться в статусе праведного. Я верю, что и вы, мы живем. Мы даем десятину не чтобы стать праведными. Мы даем десятину, потому что мы праведны. Да потому что я по-другому не могу. Я не изменяю своей жене не потому, что я хочу стать праведным. Я праведник. Я буду еще об этом говорить, практическое применение праведности. Но знаете, каждую весну деревья одеваются. Девушки раздеваются, оголяются, да? И почему-то они, ну, хотят, чтобы все увидели, что она красивая. Да, но я вам хочу сказать, послушайте, мы, мужчины, и так видим. Если у тебя все в порядке, то мы видим, но сканер, понимаешь, нам помогать не надо. И вот что происходит. Кстати, сейчас, знаете, это уже актуально. То есть, если ты обращаешь внимание на женщину, уже слава Богу. Потому что кто-то обращает внимание на мужчин. Поэтому, если ты обращаешь внимание на женщин, есть повод воздать Господу славу. Слава Богу, у меня все хорошо. Поэтому ты смотришь на женщин. И есть естественная реакция. Вы знаете, мы научили мужчин, ну знаешь, ну ты там, ты должен сказать, фу, начни что-то искать плохое, знаешь, ну, это все борьба по плоти. Слушай, если женщина красивая, она красивая. Это факт. И пытайся в ней найти что угодно, это по плоти, борьба по плоти. Но если ты живешь в праведности, и вот что я делаю. Я вам не буду говорить того, чего сам не делал. Вот что я делал. Потому что, знаете, как, когда я только уверовал, я думал, боже мой, ну боже, ну вот я понимаю, с воровством, там, ну вот с этим, ну как, ну как, ну боже, я не понимаю, как, вот в этой сфере, что мне сдать, когда я совсем стану дедушкой такой, что мне скажут, да как бы уже это и не интересует. Ну как, боже, как? Праведность. Я начал своими устами говорить о том, кто я. Писание говорит, язык маленький член в твоем теле. Но как руль направляет корабль, точно так же твой язык направляет всю твою жизнь. И вот что происходит. Разведял идет по улице. Он идет. Знаете что? Мы увидели, а потом еще, знаешь, как она уже давно ушла, а у тебя в голове ты продолжаешь видеть. Ты даже начинаешь видеть то, чего она не показывала. И ты пытаешься, она не настолько хороша, это по плоти. Я увидел, я говорю, Господь, я благодарю тебя, я праведник. Моментально. Ты скажешь, это магия какая-то? Я не знаю, что это. Однозначно не магия. Это сила Божия. Когда ты своими устами провозглашаешь дар праведности. Ты запускаешь в духовном мире огромную силу. Другими словами, ты коротким предложением выразил все то, что сделал Иисус 2000 лет назад. Благодарю тебя, Господь, я благодарю тебя за дар праведности. Это связано с раздражением. Я просто взял самый такой, знаете, пример примитивный. Но знаете, если мы поговорим о зависти, о гневе, о раздражении, как часто тебя раздражают другие люди. Кто-то боится даже повернуться. Все. Потому что, возможно, тот, кто тебя раздражает, рядом сидит. То есть не сидел, сидел бы другой, сказал бы, да, сейчас ты даже да не хочешь сказать. Что... Сам не понял, что сел рядом с тобой, ну ладно, послушаю. Говори дальше. Да. Итак, праведность – это дар, который должен быть у нас в устах, как в исповедании. Писание говорит о том, что Авраам получил обрезание как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. Смотрите, праведность, она имеет обетование. Написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. Другими словами, когда ты обретаешь статус праведника через веру, ты имеешь доступ к обетованиям быть наследником мира. И знаешь, для многих вот это вот обетование. Скажи, слушай, ты представляешь себе, у тебя обещание быть наследником мира. А что это? Уже это как-то так абстрактно, знаешь. Но это мощнейшее обещание, которое в себя включает все, что может включать в себя мир Божий. Аминь. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственна обетование. Я хочу ответить на незаданный вопрос, но он порой звучит. Почему обетования не исполняются? А здесь написано. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Понимаешь, ты не должен осуществлять обетование. Обетования осуществляются в твоей жизни. Они, Слово Божие, оно живо и действенно. Но вопрос, почему тогда Слово Божие в моей жизни может быть недейственным? Мое отношение к праведности может либо позволить ему действовать, либо остановит. Другими словами, мы можем обманывать и впечатлять друг друга. Но Слово Божие мы не можем провести. Обетование, оно тебя видит изнутри. Обетование, оно тебя сканирует. Обетование, оно видит, ты живешь по закону, по плоти, или ты живешь по благодати в даре праведности. Ты живешь верой или своими делами. Ты можешь впечатлять меня. И знаешь что? Я могу впечатлиться. Я могу обмануться тобой. Но обетование? Нет. И само обетование, оно способно в твоей жизни быть действенным. Понимаешь? Ты спишь, а обетование трудится. Ты ты спишь, а обещание исцеления, оно трудится. Ты отдыхаешь, знаешь, в обеденный перерыв пришел, уже все говорят, должен пахать, а ты пришел. Лег, знаешь, покушал. А я спокоен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Поспал, а обетование об обеспечении, оно трудится. Ты лидер домашней группы, ты в покое, а обетование о том, что будешь успешен во всяком деле, трудится. Друзья, мы не можем обмануть Слово Божие. Я сейчас не смогу вспомнить, но в одном месте Писания написано так. Апостол Павел говорит, вы приняли от нас Слово Божие не как Слово человеческое, а как Слово Божие, поистине каковым оно и является, и пребывает в вас, и приносит... Слово Божие, оно само пребывает. Оно пребывает. Оно живо, ребята. Слово Божие – это не буквы, которые у нас написаны на бумаге. Слово Божие – это живое слово. Оно действует. И каждое обещание, которое Бог когда-то высвободил, оно вообще по природе, по силе очень действенно. Но ты своим отношением можешь его сделать бездейственным. Обетование о полном исцелении действенно. Обетование о здоровье. Вы видите разницу обещания о исцелении и о здоровье? Вообще, я хочу, знаешь, как-то хочется вот увидеть действие обещания здоровья. Потому что я в библейских школах, в разных преподаю тему исцеления. И однажды мне сказали, хорошо, если мы будем такие здоровы, а как же мы умрем? Я говорю, знаешь, вот это меня вообще меньше всего интересует. Знаешь, вот я не ломаю голову. А как же я умру, если я такой буду? И знаешь, и Бог такой ограниченный. Он такой, мой радидел уже 120 лет задержался на земле. Что же делать? Что же делать? Так, кто мне поможет? И рак такой приходит, и туберкулез, и понос, и все пришли. Давай, мы его победим. Друзья, своих детей Бог призывает. Аминь. Да, случается. И что, ты не болеешь? Болею. Послушайте, разное случалось. Разное. Два раза меня оперировали. Но знаешь что? Независимо от того, что происходит с моим телом, важно, что в моей голове. Я говорю себе, так не должно быть. Не должно. Обетование, оно сильное. Оно действенное. Оно живое. Если утверждать... Итак, в каком случае обетование может стать бездейственным? Только в том случае, если люди утверждаются не на вере, а на делах закона. Моментально. И я хочу тебе сказать, дела закона не только это относится, в первую очередь, это же, конечно, к закону Моисееву. Но знаете что? У нас может быть разный закон. Харизматический закон. Пятидесятнический закон. Баптистский закон.
Староверческий
закон. Пуговичка должна быть застегнута. Гастучек не носит. Гастучек ноем, уже ват показывает. И вообще написано не употреблять удавленное. А удавка конкретно. и много-много-много разного. Нужно поститься. Сколько раз постишься? Один раз фарисеи два раза постились. А Иисус сказал, кто не превзойдет праведности фарисеев, тот не войдет в царство Божие. Поэтому три раза минимум. Платишь десятину, двадцатинку нужно платить. И много-много-много разных наслоений, которые бы... Друзья, праведный верою жив будет. Друзья, это сказано в Ветхом Завете, и три раза это повторено в Новом Завете. Послание Римлянам, послание Евреям и в послании Галатам. Праведный верою жив будет. Я могу тебе пророчествовать. Если ты веришь, ты будешь жить. Круто?
Аминь.
Какое крутое. Можешь даже записать это пророчество. Если человек верит, легко сказать, что будет. Если ты праведен, то, скорее всего, ты поверил. А если ты поверил, то тебе дана праведность. Но если ты хочешь жить, праведность должна быть, вернее, вера в праведность должна быть в состоянии 24/7. Смотрите. Вера в исцелении тебе нужна, пока ты не получишь исцеление. Потому что ты можешь ощущать исцеление, правда же? Когда ты чувствуешь боль, ты же ее чувствуешь, и исцеление ты чувствуешь. И ты пребываешь в вере, ты называешь несуществующее, а как существующее. Ты взираешь на Слово Божие, и Слово Божие говорит, что ты исцелен, и ты говоришь, я здоровый человек. Знаете, ты исцелился раньше, чем родился. Подумай над этим. Потому что ты исцелился 2000 лет назад, но таких долгожителей что-то я здесь не вижу. А родился ты, ну, в 20 веке. Поэтому ты был исцелен раньше, чем ты был рожден. Поэтому ты должен думать не так. Я больной человек, который борюсь за исцеление. Нет, нет, нет. Ты здоровый, который атакован болезнью. Аминь. Разница есть. Но когда ты получаешь исцеление, ты как будто веру откладываешь. Потому что твои чувства говорят, это произошло уже в твоем теле. До этого вера говорила, это произошло 2000 лет назад. Но сейчас уже чувства говорят, что... Но с праведностью ты ее не можешь почувствовать. Потрогать, понюхать, попробовать на язык. Она вообще не в сфере наших чувств. Она в сфере веры. Поэтому написано, праведный верою жив будет. Хочешь ли быть в состоянии веры 24/7? Истолкую это 24 часа, 7 дней в неделю.
7 на 360.
И потом дальше, да. Тебе нужна вера в праведность. Потому что контакт с праведностью всегда через веру. Нет ни секунды, когда бы ты мог отложить веру. О, я чувствую. Нет. Это вера. Итак, когда мы живем в вере, вере в праведность, обетования всегда действенны. Ибо закон производит гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, что было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Итак, по вере, чтобы по милости. Смотрите, вера всегда имеет дело с милостью. Когда ты веришь, милость потоком изливается. Мы можем петь сколько угодно. Милость твоя, милость твоя. Или милость твоя обновляется каждое утро. И много песен о милости. И такие милости. Такие песни, такие. Но знаешь что? Чтобы было по милости, нужно, чтобы была вера. Можно петь. И правильно делаешь. И мы будем дальше петь. Потому что когда поешь, вообще, ну, что-то должно произойти. Такой раз. И включился. Ух ты, действительно, реально. Но вера, она притягивает милость Божию. Милость Божия, она вокруг нас. Мы верой не заставляем Бога нас помиловать. Милость уже протянута к нам. Вера, она позволяет, чтобы эта милость пришла в нашу жизнь. Вера – это не то, из-за чего. Вера – это то, через что. Иисус – это тот, из-за кого. А вера – это то, через что. Кого из вас когда-то била молния? Есть такие люди? Да? Приколи. Везде я тебе задаю вопрос, все равно один человек находится.
Я 380
будет. Не, ну не молния. Но знаете, это же не что-то такое, знаешь, я все... Кого из вас била молния, и все такие... А хочу спросить, а кого из вас когда-то било током? Поднимите руку. О, легко, понимаете. Потому что это доступно. Представьте себе, весна, май месяц, сезон гроз. И вдруг твой сосед выбегает на улицу во время грозы и такой. И такой, дружище, что ты делаешь? Он говорит, хочу испытать вот эту электрическую силу. Я говорю, братишка, я тебе помогу, идем. Идем вообще. Легко. И вы даете ему скрепочку. И ты говоришь, вот видишь, там вот такие две дырочки, как пятачок вот такой вот. Ну ты что? Засунь туда. И что? И ты испытаешь то, что вот чего ты ждешь. А как быстро? Очень быстро. Очень быстро. Так быстро. И самое интересное, когда тебя бьет током, знаешь, ты даже, вот, ты же никогда не планировал орать, когда тебя бьет током. А оно орется же. Я вспоминаю, знаете, я учился в Киеве, в библейском институте, и мы снимали квартиру. И хозяева вот предоставили квартиру, и там был маленький телевизор «Шалялис». И как-то он иногда работал, не работал, работал, не работал. Я смотрю, проба такое, знаешь, вот, в смысле... питание, по которому как бы электричество, и куда-то он то под диван. Я думаю, ну, видать, вилка отходит от розетки, знаешь. И я опускаю руку, знаешь, чтобы, ну, просто поправить вилочку. А там вилочки не было. А там, знаете, тройник этот советский. А в него провод с оголенными двумя проводами. Знаешь, провод, потом он такой раздвоенный, и просто тупо оголенные провода засунуты в тройник этот. А я ж не знал. Я ж телевизор хочу посмотреть. И я такой опускаю, такой, знаешь, а эти оголенные провода такие, давай! Ломай нас полностью, давай! И я решил поправить. Я так заорал, я не планировал. Друзья, мы не знаем, что нужно сделать для того, чтобы нас ударила молния. Но мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы у нас ударил ток. Нужен проводник. Я знаю, что является проводником для милости и благодати. Вера. Вера – это проводник. Это стопроцентный, высококачественный проводник благодати Божией. Так?
Проведет.
Если ты можешь засунуть скрепки в розетку и быть уверенным, что тебя треснет, и я даю тебе 100%, тебя треснет. Я также могу тебе сказать, если ты будешь жить верой в праведность Божию, обетования будут действенны. Тебя так трухать будут. И обетования об исцелении, и об обеспечении, и о семье, и о служении. И ты будешь человеком полный свидетельств. Но все это ты запускаешь верой в дар праведности. Да, да, да. Смотрите. И как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Сейчас мысль. И будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему праведность. Теперь смотрите. Какое имел обетование Авраам?
Отец многих народов.
То есть, другими словами, у тебя должен быть сын. Потому что появился народ, ну как минимум с кого-то должно начаться. Но как-то по времени, знаешь, как будто, Боже, а ты не опоздал, знаешь, с обетованием. Потому что было время, когда он еще был как бы, ну, молодец. Была проблема только у Сары. И даже Сара однажды хотела развеять. В ком же проблема? Она ему предложила Агарь. Он вошел в десятку. Говорит, видишь, Сара, все нормально. Но наступил момент, когда ему уже 99. И Писание говорит, тело его. У Сары была утроба, а у него
тело.
Все тело. Оно все мертвое. Понимаешь? Он живой, но мертвый. Понимаешь? Друзья, это наш Авраам. Он не поколебался в обетовании. Друзья, за это обещание, за то, что он поверил в это обещание, что у него будет сын, ему была вменена... И сказано, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменится, но и в отношении к нам. Теперь посмотри. Авраам имеет тело столетнее, мертвое. И Бог говорит, у тебя будет сын. Я думаю, смеялся не только Авраам. В смысле, только Сара. И Авраам тоже. Более того, знаете, что Сара? Она пророчествовала. Она сказала, смех Господь сотворил мне. Все, кто услышат, будут Поэтому до сих пор, когда я проповедую об Аврааме и Саре, все ухахатываются. Пророчество исполняется. Каждый раз. Он был вынужден поверить, что у него будет сын. Но он чувствует старое, мертвое тело, которое не способно к репродукции. Оно не способно. И это не просто диагноз врача, который ты не можешь почувствовать. Вот знаете, у вас камушки. Да. А где они? Чтобы знать хотя бы. А песочек у вас? Смотрите, шифера там нигде нет, может быть. Стройся, ну что знаешь. Это не тот случай, он это чувствовал. Каждый день. Он это так чувствовал, что его мышление могло об этом кричать. Я старый, я старый, я стар, я просто суперстар. Короче, перерыв, я закончу. Давайте перерыв.